Dar revinori, până să mi dăm până biserică, trei cilalecă noi pâșmi, и вообще эти приватные беседы, они всегда выявляют одну самую значительную ошибку, и это всегда замечается у всех людей. Я об этом вам говорил, и сейчас тоже хочу. Вот, я прямо вот непосредственно, когда беседую с людьми, с новыми людьми, да, замечаю прежде всего, что они не знают самого главного, и никто об этом им не говорит. Вообще, никто не говорит об этом, ни искусство, ни представители искусства, да, ни представители религиозной жизни, вожди, так сказать, отцы, батюшки и так далее, да. И наука тоже самое. Но сейчас, в последнее время, наука уже начала давать как раз то, что самое главное в духовной науке. Это то, что весь звездный мир находит в человеке. Они это уже экспериментально дошли до этого, понимаете? Это замечательно. Мы должны всегда знать, дорогие мои, что наука обнаруживает огромнейшие закономерности, потому что закономерность природы – это закономерность, то есть это откровение всей закономерности духовных миров. Поэтому в природе для науки материалы огромные, и непременно они дойдут до как раз самого главного человека, что человек объемлет весь звездный мир, все галактики и так далее, да, в общем, то, что вся природа, животное, царство, человеческое, это уже, дорогие мои, как интересно, да, это уже научно доказывается. Они не популяризируют это, потому что это невыгодно, да, для политики и так далее, для церкви невыгодно, для политики, но сами научные люди уже в статьях и, вот, и даже в интернете ставят эти письма, где уже доказывается, что действительно человек вмещен весь космос. И это самое главное. И мы, но что я хочу сказать? Как бы ни старались люди науки познавать мир, они никогда не смогут познать душевно-духовное происхождение человека. Физическое, телесное происхождение, что из себя представляет человек физически, телесно, они дойдут до громадных успехов, и это будет правильно, правда. Поэтому что мы скажем? Как мы скажем? Наука способна познать экс-део насти, от Бога Отца рождения. И эта наука уже и сейчас тоже уже постигает, и это постепенно все войдет в обиход их мышления и так далее. Значит, но наука никогда не сможет познать Христа. Это невозможно. Почему? Потому что наука опирается на закономерности. Да? А идея свободы, идея нравственно-моральной свободы, этической свободы и самое еще очень трудное для них. Для науки это просто непреодолимое. Что природу мы должны воспринимать, то есть если наука дойдет до этого, то это будет колоссально успех. Но это не смог, не смог там. Почему? Потому что природу надо воспринимать как творческое начало Бога Отца, то есть как художественное произведение. Они смотрят на природу как закономерность, да, которая отражает определенную природную закономерность. Но эта природная закономерность в свободе, это они уже не могут, потому что они только способны воспринимать чувственные внешние органы. Да? Мне об этом сказали, что когда задействованы чувственные органы, то они воспринимают только настоящее, сиюминутное. А то, что касается прошлого и тем более будущего, они это не смогут, потому что здесь должны войти другие идеи. Идеи свободы, идеи любви, идеи прекрасного. Это они не могут познать. Они могут только сухо, закономерное то, что есть, они это могут познать. То есть экс-део насти, и причем односторонне, разумеется, потому что экс-део насти содержит универсальные идеи. Об этом мы сегодня тоже хочу сказать. Одним словом, научное мышление доходит до Отца, до признания Отца Вселенной, до признания какого-то Бога, который творит, который разрушает, восстанавливает Вселенную и так далее. А Бога Христа это им не под силу. Потому что, как я сказал, мы должны садить из идеи свободы. а там, где входит импульс свободы, то вносит и эстетический параметр. Это, другие, совершенно другие закономерности. Да? Эстетические закономерности, нравственно-моральные закономерности, да? Они находятся в царстве свободы. Царство свободы им недоступно. Одним словом. Поэтому духовная наука не просто, не только наука. Наука должна свое дело делать. Наука, атеистическая наука и духовная наука. Вот это вместе уже будет великая гармония для познания человека и так далее. Так, это как первое такое слово ступени. И вот мы должны восстановить в полном объеме идеи экс-деонности. Люди не доводят эту мысль до конца, до ее содержания. А что значит из от Бога мироотчетения? Как примитивно люди думают об этом изречении, потому что человек обычно со своей меркой все судит. Да, то, что он может познать, то, что он может представить, там и останавливается. А экс-деонностиум мы находим в Евангелии. В Евангелии 3 глава, 16 стих. Если вы это знаете хорошо, то моментально вспомните. Ибо так важен любовь Богу мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него имел жизнь вечную. Что это значит? Это значит, что Бог возлюбил мир, и когда человек любит мир, то он все отдает. Когда мужчина любит женщину, когда женщина любит мужчину, все отдает. Правильно? Ничего не... Все, полное переливание своей сущности. Да? Так и Бог Отец. Бог Отец любит мир и абсолютно все отдает. А это и есть идея микрокосмоса. То есть человек вобрал все возможности Бога Отца, потому что он от Бога рожен, а Бог не сохранит для себя ничего от себя, ничего не утаил. Все отдал человеку. Через Сына. И Сын приносит всю мощь, все совершенство Отца Вселенной. Что мы читаем? В конце 17 главы. Да? Поэтому мы должны понимать, мы должны воспринять универсально. Экс део нас символ. Означает, что Бог рождает, создает человека и все отдает ему. То есть мы являемся действительно истинным микрокосмосом. Эта идея, конечно, многим понравится, и это истинная идея, но последствия от этого. Люди здесь уже упрямятся и не хотят полностью довести до конца. Что это значит? Это значит, прежде всего, очень, очень трудные для принятия, даже для осознания, а тем более для осуществления. Да? Очень трудная идея. Эта идея есть безродность. Обычно люди говорят, вот я, например, представитель Италии, да, я итальянец, я немец, я русский, я грузин. И вот это расчленение народов, это идет против того универсального понятия, что есть микрокосмос и что есть безродность. Что такое безродность? Это есть та ступень ученичества, когда человек готов действительно объективно воспринять мир и имагинацию. Потом инспирации, потом интенции. То есть, поначалу человек создает мир в душе, покой в душе, тишину, абсолютная тишина в душе. Это люди представляют, как один мне 20-30 лет назад говорил, что человек предложит, вот я создаю тишину. Они думают о физической тишине. Когда создается мир, тишина, абсолютная тишина, это совсем другое. Здесь подразумевается, разумеется, и физический шум, разумеется, да, но самое главное душевная тишина, душевный покой. А душевный покой когда создается? Если ты опираешься на национальные какие-то качества, ты уже не можешь создать душевный покой в этом мире. Это очень трудная идея. И у вас тоже, и у нас тоже очень упрямятся, очень идут внутренне против этой идеи, потому что это действительно очень, это надо преодолеть национализм, эгоизм национальности, это самое трудное, как религиозный эгоизм трудно преодолевается. Еще и труднее, разумеется, преодолевается эгоизм национального характера. Да? А когда мы говорим, когда мы читаем в Евангелии мир, покой, тишина, это и подразумевает, что ты должен создать себя внутренний абсолютный мир, то есть безродность. Объективно относиться ко всему, это очень трудно, да? Каждый любит свой народ, свою расу, так далее. Это, разумеется, понятно, но если человек хочет подняться к первой ступени истинного познания, то он должен создать себе мир не по отношению к национальным вопросам, социальным вопросам, в сторону политики, в сторону везде он должен обосноваться на мир, покой и тишину. Абсолютная тишина в душе – это готовность к восприятию духовного мира. Без этой тишины, без этой абсолютного покоя невозможно. Потому что когда мы создаем абсолютную тишину, покой, тогда мы готовы воспринять уже инспирацию духовного мира. И нам, прежде всего, раскрывается наше предсуществование. Предэкзистенция, то есть существование, да, и человек начинает воспринимать, что он делал до рождения, до физической инкарнации, да. Поэтому тишина, покой, безродность – это первейшие условия для эзотерического ученичества, когда человек готов воспринимать, то есть, так сказать, нейтральное отношение к земным ценностям и готовность воспринять в чистом виде, в покое, как мир создается, поэтому Господь говорит, мой мир даю вам. Да? Значит, вы должны быть готовы мое царство воспринять. А для этого надо понять мой мир и мою радость. Да? Но к этому мы подойдем очень, очень вплотную подойдем к этой идее, потому что это чревато очень большими последствиями. Идея микрокосмоса говорит о том, что человек содержит в себе весь звездный мир, все страны, все народности, все расы, все национальности содержит в себе. Когда человек говорит, что я русский, я грузин, да, у нас есть такой множество, да, вещей, что самое лучшее это грузин. А я им говорю, а чем хуже итальянец, у которого есть Леонардо, а что у тебя есть? Человек есть микрокосмос. А вот сейчас с другой стороны подойдем. А кто разделил, расчленил единое человечество? Кто расчленил? Арима. Приветствую. Они создали расовое разделение не от божественных существ, это произошло. А это ариман расчленил расово, соответственно, расовых понятий. И тем более национальное разделение, расчленение и противостояние – это творчество Аримана и Люцифера. Это не божественное творчество. Когда человек говорит, вот я немец, да, вот и все, и у меня и Бах, и Бетховен, и это что? Сущность исходит из негативного сознания. Потому что он забывает о том, что человек есть универсальное существо. Он является от Бога рожденным. А Бог дал человеку все, не все имеет, не наследники Отца Вселенной, Сына и Святого Духа. Вот что забыл человек, и никто об этом не говорит, дорогие мои. Но я больше смотрю. В антропословском больше этого не говорится. Они обходят мимо этого понятия. Потому что они сами не понимают, что такое антропософия. Поэтому те, которые читают антропософию, это еще не значит, что они находятся в русле антропософского движения. Они должны познать сущность Святого Духа, только тогда люди причастны к антропософии. Если человек не знает, в чем заключается миссия Святого Духа, миссия, как мы сейчас 50 лет обсуждаем, да, сошествие Святого Духа, если точно не знает, что такое миссия Святого Духа, то они пока не являются последователями антропософии. Антропософия начинается с понятия Святого Духа. Поэтому я был последние 3-4 лекции, потому что мы подходим сейчас к этому великому празднику, да? Мы часто говорим, что значит Святой Дух. Мы должны знать, что сила Святого Духа в том, что оно совершенно святое и чисто перед небесным миром. Даже ангел нечистый предан. Это говорит Святой Дух. Святость и абсолютная чистота – это его самая огромная сила. И мы должны очень точно знать, как мы должны понимать это понятие святость и чистота, абсолютная чистота Святого Духа. Паднаму я не сказал, дорогие мои, что мы службу, мы должны лучи Святого Духа принести. И мы должны разобраться, как следует. Вы слушали, сколько от Люцифера, сколько от Аримана, сколько от Святого, сколько от Божественного. А это требует конкретного познания. Здесь не поможет тебе такие агитации. И вы сказали, что вот я последователь доктора. Нет, это не поможет. Здесь надо конкретное понятие чистоты Святого Духа и как мы вносим эту чистоту, эту идею истинной чистоты во всех направлениях. И прежде всего начальный вопрос. Мы должны разрешить правильно. Я всегда говорю, дорогие мои, нельзя сейчас от человека требовать, ты не стань любить свой народ. Это неправильно. Ты люби сколько хочешь свой народ. Но ты должен знать, что где правда, какая мера и какая неправда. И какая мера в этом включается. Да? Так как у нас есть эфирное тело, мы не можем не любить свой народ. Невозможно, потому что у нас есть эфирное тело. Вот недавно молодой человек мне говорит, что я свободен от этого. Я ему сказал, что у тебя нет уже эфирного тела. Так как у нас есть эфирное тело, мы любим свой народ. Мы любим свою расу. Это естественно. А здесь требуется только то, что мы должны правильную оценку, свое место поставить это, его национальное. И потом мы имеем астральное тело. Астральное тело – это звездное тело. Астра – звезда. Значит, в эфирном теле мы носим национальность, а в астральном теле вообще ни капли национальности нет. Просто человек не воспринимает астральное тело. Не принимает какие-то хотя бы восприятия, эмоции, инспирации от астрального, потому он перекрыл только национальность своего сознания. Поэтому, дорогие мои, национальный вопрос мы должны осветить Святым Духом. И должны сказать, что так как есть расчленение и противостояние, мы должны уйти точно так. Когда человек ярко чувствует достоинство своего народа, он тем самым противостоит другим народам. Это неизбежно. Пусть никто не скажет, что вы знаете, когда Грузия населяла 12 миллионов, это было в 12 столетии, он был самый державный государство, самый державный. Порабощал народы, которые рядом с ним были. Это не значит, что этот народ является таким державным. Да, это политический вопрос, но я что хочу сказать? Уже само национальное чувство, это есть отмежевание. Отмежевание всегда противостояние, чревато противостояние. А поэтому, когда мы говорим безродность, мы должны освободиться. Хотя бы в разуме, даже познание. Я всегда требую в познании, мы должны иметь правильную мысль. А осуществить потом, я сколько раз это говорю, я почти на всякое цехание. И говорю, что мы должны сперва поставить правильный диагноз. Что такое расовое расчленение? Негативное. Что такое национальное расчленение? Негативное. И с духовной наукой так и мечтали. Это Ариман расчленение, а потому что было время, когда все человечество говорило на одном языке. Никаких национальности не существовало. Все было как единый живой организм. И мы все районы постарались расширить по земным для территории. Поэтому мы должны познать, кто является творческим началом национального ощущения. Не парафительное существо. Значит, это мы должны поставить диагноз. Это неправильно. Осуществить через 20%. И через следующую инкарнацию, да? Да. Там же и раса. Поэтому, когда мы говорим, что человек является микрокосмосом, мы должны точно знать, что такое микрокосмос. Все национальности в нас. Дорогой, если ты это не воспринимаешь, это твоя проблема. Не проблема духовной науки. Духовная наука говорит, не только все национальности носим мир, но и всю солнечную систему. Я, дорогие мои, очень конкретно вам советую и всегда говорил это. В течение дня хотя бы один раз посмотрите на Солнце. И скажите, вот это Солнце, это я. Это не то Солнце, которое стоит вне меня. Нет. Духовная наука говорит, ты микрокосмос. Ты Солнце носишь в себе. И не только это Солнце. Ну и 140 солнц закат, как Маяковский говорит. И больше, чем 140 солнц, дорогие мои. В этом огромный приоритет духовной науки. Духовная наука тебе говорит, ты видишь солнце, это ты. Это твое сердце. В духовных мирах, когда человек переходит, он не переживает свое сердце. Он переживает солнце, это мое сердце. И было время, когда влюбленные говорили друг другу, ты мое солнце, это не было метафорой. Это не было просто наслаждение, это было конкретное переживание. Когда человек видел другого человека, он переживал, что это солнце. Это солнце его. Это его сердце. Отсюда рождается на грузинском языке есть удивительное слово, дорогие мои. Это, но на русском языке надо сочетать что-то специально. А у нас есть это выражение, как органичное выражение, солнце всех солнц. Как вот так обращались женщины, мужчины к женщинам. Это исходит из Рушалы. Когда Рушалы хвалит своих героев, он говорит, солнце всех солнц. Да? Когда Артангел хвалит свою возлюбленную, говорит, ты солнце всех солнц. И говорит, ты для тебя солнце непременно, потому что ты больше, чем солнце. Это на русском очень хорошо звучит, я сейчас не хочу это сказать вам, потому что это будет непонятно. Как. На русском я это прямо цитат приглашу. Одним словом, это достояние не только Аштандилы и Тинатыни, или Ниссан Дарьяны и Тайе, да, там главный герой, да, Рамон, то есть поэм, да. То же самое Руслан и людьми возьмем, да, люди возьмем других, а великих Петрарка и Лаура, да, Данте и Беатриче. Все они воспринимали свои возлюбленные воспринимали своего вторую половину, как солнце, они хватит. Весь звездный мир. Ну, Руставел есть удивительный, обращается к местам и говорит, весь звездный мир ты носишь в себе. Так воспринимали женщины. А сейчас, да, во время Тургенева, Чехова, Достоевского, Толстого еще были бы такие выражения, обращения, да, к возлюбленным. Сейчас это уже потерян, да? Сейчас что говорится? Партнер. Даже не говорят возлюбленный, говорит партнер. Катастрофа. Это душевная катастрофа. А раньше это воспринимается как действительное солнце, дорогие мои. Солнце мое. Они воспринимали это. Они воспринимали, как улыбается солнце. У нашего поэта есть, когда ты видишь на солнце, посмотри, как улыбается тебе. А как и теоретели, это непосредственно воспринимают. Это не художественные какие-то, извините, за викрутасы или что-то такое. Нет. Это конкретное переживание. И это очень важно, потому что мне это все потеряли. До 15 столетия, до 16, до 18 столетия это еще живо было. Да? Чувствовали люди это. Потом это постепенно перешло, как ласкательное слово, да? Как что-то приятное сделать человеку. И говорит, ты мое солнце. Он не переживает, что это действительно солнце. А меня должны восстановить. В этом великая задача человека. Поэтому я всегда советую вам, дорогие. Посмотрите на солнце. Хотя бы один раз в день. Но если 10 раз, это будет замечательно. Но один раз хотя бы посмотреть на солнце сердце. Это я. И того, кого я люблю, это солнце. Уже другая цифра. Психология где другая, отношение к человеку, да? Вот мы недолюбливаем кого-нибудь, кого-то, да? Недолюбливаем. А мы должны сказать, что вот этот человек есть солнце. Тогда снимается антипатия. Это социальная христианская, да? Трудно, дорогие мои, на пути ученичества очень трудно, потому что мы погрязли во всех этих мистерских анимейских качествах, да? Но мы должны прийти. Кто выводит нас? Только Святой Дух. Только Святой Дух способен вывести нас из этого болота, из этого болота. И тогда мы начинаем человека увидеть, но прежде всего, да, прежде всего, ты должен сам себе найти солнце. Когда проницаешь своим душевным взором свою материю, тогда ты способен проницать и другую душу, другую физическую конституцию. познай самого себя означает познай и других. Но с природы себя должен. Значит, ты с природы должен познать в себе, что ты солнце. Да? Вот смотришь на солнце, и скажешь, а я ведь больше, чем это солнце. О, это вообще, ты из него очень хороший достижение, да? Это на эзотерице будет, это именно антропософия дает человеку. И мы должны всегда говорить о том, что истинная антропософия учит величие человека. Если мы слышим что-либо из антропософии, и там нет величия человека, это не антропософия. Это эзотерика. Это теософия, галактика, а небеса и что-то другое там. Это хаос. Я потом точно говорю, людская гнозис. Ничего там нет, антропософия, антропософия в своей гнозисе. Если людская гнозис, я не могу гнозис. Да? А когда нам говорят, что ты есть мое солнце. Ты. Солнце всех солнц. Посмотрите, другая человек, другие масштабы раскрываются, да? О, тогда человек уже оживает истинную жизнь. Антропос, София входит в нашу психологию. Это очень важно, потому что отсюда начинается антропос. Отсюда и снимаются всякие противостояния между людьми, между народами, между расами и так далее. Все снимается. И тогда начинаешь воспринимать, что через человечество действительно носите вот этого солнца, которое будет. И потом еще дальше. Солнце всех солнц. Звезда. Весь звездный мир – это человек. Все галактики – это человек. Все ангелы – это человек. Да? Уже другая психология. Да? Я хочу остановиться на этом, чтобы вы могли хотя бы в одну секунду, в одно мгновение это все пережить. Потому что я об этом много раз я вам говорю. Но каждый раз я напоминаю вам, что вы должны почувствовать. Вы микрокосмос. Это самое высокое переживание, что должен иметь человек, который есть последователь духовной науки. Духовная наука учит пробуждение, пробуждает это великое чувство, потому что мы это носители всего, да? Поэтому первое преодолевание преодолевается. Вопрос национальный вопрос. Ты не русский, ты не итальянец, ты не немец, а ты все вместе. Это из безродни. Безродни не значит, что ты не любишь человечество. Наоборот. И так далее. Потом идет преодоление, расовое преодоление. Черный, белый, желтый, красный и так далее, да? Преодоление. Потом идет преодоление дальше. Ты гражданин Земли. Ты дух Земли. Потом идет дальше. Ты вся Солнечная система. И так далее, да? Я сейчас же вам скажу удивительную тайну. Когда человек засыпает, когда входит в сон, да? Он входит в сет, царство сет, но без сознания. Вот заснул человек, полностью заснул, да? Не сновидение, нет. Когда человек без сновидения, вошел в свое без сновидения, спит, да? Он где находится? Он находится в царстве света, в царстве океана света, и себя самого чувствует, как свет в свете. Каждую ночь. Дальше он чувствует, что переливается световой океан. И начинает воспринимать и других существ, как свет в свете. И этот свет начинает... Я говорю, состояние сна. Я не говорю, что когда-то где-то откроется нам. Нет. То, что духовная наука говорит, пробуждает то, что в нас находится. Я об этом просто рассказал. Почему? Что делает духовная наука? Духовная наука дает способность воспоминания. А как мы живем во сне? Мы живем во сне, как свет в свете. Мы как облачное световое существо находимся в океане света. И все другие существа воспринимаем как световые облака. В океане света мы видим, как творческая сила находится в свете, как космическое мышление проходит в свете. Мы воспринимаем ангела как световое существо, как облаченное светом и так далее. Да? Мы погружаемся в свет, и не только в свет погружаемся. Каждый раз, когда человек засыпает, он находится в космической любви, в космической тепло объемит нас. ние как световое существо и как тепловое существо, то есть существо любви. Так и воспринимаем всех. Где-то национальные различия. И противостоим. Ничего подобного. Это все мы оставим, когда мы спим. Физически мы эфирнуться. Мы эфирнуться являемся национальными представителями. А в астральном теле, когда мы живем, в космическом океане света. Мы сами свет. То, что мы смотрим, это мы сами. Вот когда мы пробуждаемся, мы что-то должны захватить собой. И сила воспоминания захватывает что-то от океана света. И мы уже идем, начинаем, что прежде всего? Прежде всего мы воспринимаем то, что... То, что духовно нам подавали, это очень близко к правде. Потому что я чувствую внутренне, что действительно это свет. А второе цель это свет, световое существо. И мы уже доверяемся духовной науке, потому что мы из себя пробуждаем все качества, о которых мы читаем в духовной науке. Да? Поэтому, прежде всего, нам надо достичь безводного состояния, теми возвысились над национальными противостояниями, над расовым противостоянием. Это первый услуг. Когда это должен просить меня? Когда какая-то женщина приходит и говорит, что я святая Нина, я смотрю, ты национальные эти противостояния не смогу преодолеть. О чем ты говоришь? Это же все сказка. Это все лицейские фантазии, да? А ты сам безводный? Наоборот, обувной, я такой грузин, что лучше меня никого нет. Поэтому, да? Поэтому мы должны посмотреть на человека, если говорит о каких-то своих восприятиях, мы должны заметить, а преодолели ли национальные различия? Стал ли он безумным? Тогда можно добиться. А если человек не развит до такой степени, невозможно, да? Хорошо. Это... Я еще хотел бы сказать, как раньше мы упражнялись достижение духовного мира, и как сейчас должно быть, но я это не успею, потому что я хочу очень значительные слова сказать. И прежде всего, то, что когда мы оживляем великую идею безводности и великую идею микрокосмоса, это понятие содержит три аспекта сердца. Первое. Когда ты начинаешь воспринимать себя как микрокосмос, ты уже индивидуально очень раз заносишься со мной. Да? Потому что это непростое переживание, когда ты переживаешь, что ты являешься микрокосмосом. Да? Это личное становление, это индивидуальная висота, индивидуальная висота. Да? Второе, ты правильно относишься к другим людям. Это социальное сверхъестественное. Регулируется. Да? В понятии микрокосмоса регулируется социальный вопрос. Потому что именно ты, когда ты проницаешь себя, это великий закон. Потом у двери Аполлона у храма, да, написано, человек познает самого себя. Когда ты познаешь себя, ты познаешь себя. Когда ты проницаешь свою материю, ты проницаешь и материю других цель. Да? Поэтому личное христианство, христианство социальное и христианство космическое. Космическое тем более, да? Когда ты говоришь, что ты микрокосмос, подразумеваешь, что весь космос находится за пятерством. Концентрируется в сердце. Поэтому это величайшее понятие, именно христианское понятие, это все убирается. А об этом никто не хочет знать, потому что истинное христианство есть личное, социальное и космическое. Вот, пожалуйста, вам понятие микрокосмоса содержит все. А понятие не то, что активнее, вообще умалчивает это все. Доктор сказал, что в 4 столетии после мистерии Голгофы было создано коллегия, целью которой является не дать европейским человечеству постичь христианство. Это была задача. Понимаете? Коварство. Некое коварство, некая ложь. Четвертый столетий коллегии. Задача, которая была, чтобы люди не познали, что такое христианство, что заключается в мистерии Голгофы. И здесь должны сказать, что да, и один очень значительный вопрос относительно народа и национальности. Дорогие мои, мы должны преодолеть материализм в разных его ответвлениях. Neden? Agronomi derler ki buna duhom deniyor. Duhom ki Matilya mesela. Adı var. Bu hoşta olsun. Çok zaman hikaye sen Matilya mesela. Bir daha da fazla var. Çıkarken bunu kaybediyor. Hemen kaybediyor. Kanda mı gavar uçta su şiştirmek. Hapediyor da diyor isminiz. Sakın sarı bu. Duşan da duhom ne çıkarır. Zobos tarafında fizik sıkıntıdesi mi çıkarır. Kanda bu kadar baskı dönen işleri kaldı. Bir işte kadar ki baskı çıkarır. Eteğiz duvarlıyız, eteğiz razıvarlıyız. Что содержит в себе эзотерический материализм? Ну, очень трудно не понять, если сказать, но именно еще я это хочу объяснить. Как смотрит человек на физическое тело? Как нечто оттанное, нечто самостоятельное и говорит, это же материя, это же телесное, физическое, которое подвержено разрушению, да, после смерти особенно. А душа на духовном, это совершенно отдельно. Душа на духовном отделяется от физического, уходит в духовный мир. Как будто это правда. И очень многие люди так и думают. Потому что я часто говорю, те, которые читают антропософию, еще пока не становятся антропософами. Потому что это надо именно преодолеть материализм, мировоззрение, эзотерики. Тогда постепенно возьмут. Что я имею? Когда душа живет в духовных мирах, ощущает себя как чисто душевно-духовное существо. Чисто духовное существо живет в духовном мире до рождения очень долго. Потом наступает момент инкарнации. А как наступает этот момент? Душа и дух человека созревают к тому, чтобы желать инкарнироваться. Это чувство желания пойти в духовный мир находит через чрево матери. Тело матери есть единственная дверь, через которую душа может проникнуть физическим. Нет двери, ни опыт, ни земли, ни чтобы душа могла бы войти физическим. Единственная дверь и возможность войти в физический мир, это есть тело матери, чрево матери. И когда душа созрела к тому, дух созревает к тому, чтобы инкарнироваться, его желаниями. Обратите, сейчас очень тонкое замечание, тонкое идея идет. Когда душа и дух созревают к тому, чтобы инкарнироваться, душа и дух человека метаморфозируются телесно-физически. То есть, не физическое тело втягивает в себя душевно-духовное, нет. Душевно-духовное преобразовывается в физическое телесное и упраздняется двойственно. Видите, какая трудная понятие. Обычно человек смотрит на человека, да, вот физическое, и показывает, что у него есть душа, дух, если он религиозный, да? Это двойственность, это вкладывается идея материализма, раздвоенность. А духовная наука учит тому, что материя и физическое тело – это трансформация души и духа. То есть мы должны внести фактор времени. Во времени преобразовывается душевно-духовное в физическое телесное. Когда мы видим физическое телесное, это преобразованное душевно-духовное. Это не нечто самостоятельное физическое существование, а это преображенное состояние души и духа человека. Видите, какая трудность. Национальность это еще можно как-то понять и уразуметь. А вот когда обманывают чувственные органы, это очень трудно преодолеть. Потому что я обычно смотрю на физическое тело и вижу, что это же разрушается. Это внешнее одеяние души и духа, которое мы видим. А по сути, это концентрированное, сгущенное душевно-духовное физическое. Когда человек достигает до 35-летнего возраста, он уже полностью метаморфозирован, полностью преображен физически телесные, внутренние, но не внешние. Внешние мы видим минеральные состояния человека. А в 35 лет человек уже настолько уже в метаморфозе перевел душевно духовный, что оно является полностью физически телесным. И потом начинается обратное преображение. Физически телесные человека постепенно преобразовывается и к моменту смерти полностью преобразовывает и входит как душевно духовный. Это одно и то же существо в метаморфозе переходит из физически телесного душевного, из душевно-духовного в se ne stupivo. A mijenje, a dijanje tam manči. Pa smo li tvrdo ime metamorfoze. Tako mi v pomoć s familijami, što prvo čovjek piše od iskate, on maladije duše. Maladije ti ove filmice. I k momentu smrti on bolo si kao bjuši, ti hodin pokonim. Eta metamorfoza, a to je ta oči. Eta oči trudno im zje. Zes predarivajce, ezoterički predarivajce materijalice. Eta trudno, pa neci. Pa eto ja, pa stavljaju vaše vnimanje na to. Sljedeće predarenje materializma, мы должны поставить такой вопрос. Именно национальный вопрос. Где мы здесь должны найти ключ к преодолению? И здесь очень интересная вещь. И очень сложная идея. Вот мы смотрим на человека. Вот он говорит, что я русский. Но ты русский, дорогой мой. Только папа. Наследственной любви. Отец, дед, прадед, они дали тебе физическую наследственность. В физическом теле ты являешься наследником поколений. Это физическое течение. А душевное? Душевно-духовное? Мы сейчас с другой стороны говорим. Но что я хочу сказать? Душевные люди происходят совершенно из разных стран. И доктор говорит, население центральной Европы, население России, население Западной Европы, испанцы, португальцы и так далее, говорит, они в сущности, это население индейцы. Вот человек должен, я русский, ты русский по целесному поколению, а душевно-духовному, который ничего общего не имеет с твоим поколением. Ничего, сами же ничего. Происходит от американского населения. Коренного населения, которых истребили. Или добавление, или из Ближнего Востока. Вот человек говорит, что я грузин, а в сущности он чернокожий, по происхождению, по душевному происхождению. Восточная Грузия в основном это рожденные из Африки. А российское население в основном это из арабизма идет. И американцы говорят, это все потом смешивается. Они уходят туда, они приходят сюда, север приходит в юг, юг переподнимается, центральный переходит в северный. И это все так смешивается. Колоссальная сложность. Определи, душа, кто ты? Ты хвалишься русским, ты по происхождению, по душевному, духовному происхождению, ты являешься азиатом. Обратите внимание. Доктор говорит, ну что? Центральное население Центральной Европы, только мало, очень мало людей, которые жили в первом столетии, когда пришло христианство. И причем они это христианство восприняли из восточной мудрости. Поэтому мы должны сказать, доктор говорит, это действительно, когда мы наблюдаем, действительно очень сложно. Почему в Европе столько материализма? Потому что это не население христианское. Это азиатское население, которое является физическим телом по наследству российских поколений. Душа ничего общего не имеет с поколением. Это преодоление материализма. Это трудный вопрос, дорогие мои, освещается духовной наукой. Поэтому Средняя Европа после смерти уходит в Японию, рождается в Японии. А Средняя Европа заселяется японцами. Китайцами, потому они не являются христианами. По сути, они вообще не христиане. Поэтому такая, знаете, детерминированное состояние, состояние этого идеи и мысли насаждаются и говорят, что это христианство. Детерминированное состояние, и потом, что ты должен это сделать. Нет никакой свободы. А христианство начинается со свободы, как мы часто говорим. Там, где нет свободы, там нет христианства. А весь центральный, вся центральная Европа, и российское население, и западные, и северные, и юг, они только деспотическое религиозное сознание вносят. Это не христианство. И мы начинаем понимать почему, потому что это существует не христианский народ. А не те люди, которые приняли христианство, даже в первом веке, даже в четвертом, в седьмом веке. Это население индейцев, из Азии, из Африки, а коренное население Европы и России, они перешлись туда, далеко, или на север, или на восток. И восточном народе можно найти лучших христиан, чем здесь, в Европе. И все это ожидается, разрабатывается душа человека, набирает опыт восточного, северного, южного, это все набирается, и пока Святой Дух не сделает их истинным христианам. Это очень сложный вопрос. Поэтому, если мы судим, если мы проследим историю, мы должны ни в коем случае включить фактор наследственности. Наследственность – это физическое чисто течение. А если мы являемся нематериалистом, мы должны сказать, что главное в человеке душевно-духовное, да? А физически пленное, приходящее. Душа, вот мы должны поставить, вот эта душа, является ли носителем идеи христианства? Вот где вопрос ставится. И потом, пожалуйста, разрешите, если эта душа выявляет идеи свободы, идеи развития, идеи реинкарнации, идеи Святого Духа и старается понять истинную Троицу, вот тогда эта душа действительно приобщается к христианству. Это очень сложный вопрос. Поэтому мы, сейчас я говорю, в Европе сейчас нет, почти никого нет истинных христиан, потому что они исповедуют совершенно другие люди. Религия индейцев, великая религия, религия Востока. И доктор приводит такой пример для меня. Это очень хороший пример, яркий пример. Представим себе гениальный человек, истинный гениальный человек, вот Бетховен, Леонардо да Винчи, вот так, яркий гениальный человек. И представим, что рядом с ними находятся три человека. Один – ребенок, второй – посредственность, и третий – действительно талантливый человек. Все три будут по-разному воспринимать этого гениальный, да? Так и мистерия Голгофа. Мистерия Голгофа, как именно, воспринимается в интерпретации, а не по сути того, что произошло в первом шаге. Поэтому, когда доктор говорит, что христианство было воспринято восточными идеями, это говорит о том, что тогда мы смогли воспринять поистину, в чем заключается мистерия Голгофа. Поэтому идут разные интерпретации, но это не является, это не суть христианства. И суть христианства начинается только с рождения мировоззрения Святого Духа. Только Святой Дух призван осветить полностью смысл мистерии Бога. Мистерию Солнца, мистерию смерти и мистерию воскресения. Это только может Святой Дух, и поэтому духовная наука учит нас истину христианства. И это потому так трудно. Вот у нас в группе, я говорю с людьми, да? Но надо всегда иметь в виду, что это не христиане, это араб по мировоззрению, по душевному происхождению. Не физическое, а душевно-духовное происхождение. Индус, да? Или негр, да? И так далее, да? В зале сидят индейцы, азиаты, арабы, чернокожие, а христиан нет. Я преувеличен, но по сути это да. Но сейчас они начинают именно приближение и крещение принимают от Святого Духа. Это только сейчас. Потом только говорит, это очень... Я не хочу сказать что но это очень тонко говорится. Христианство сейчас начинается. Мы сейчас принимаем крещение, истинное крещение. Истинное крещение мы можем принять только от Святого Духа. Потому и в пятом Евангелии доктор говорит, это первая лекция, пятая лекция, я часто говорю, это пятая лекция, первая концовка первой лекции. Из пяти. Да? Там говорится, когда произошло сошествие Святого Духа, тогда и начинается христианство. То есть сейчас. Потому что сейчас начинается сознательный подход к идеям мировоззрения истинного христианства. Потому так трудно мы пробиваемся. Ваш знакомый человек думает, что христианин, этот человек думает, что христианин, ничего подобного. Очень многие люди не христиане, нет. Они очень развитые, допустим, способные, даже гениальные, допустим, но не христиане. Также душа образована восточными идеями, пропитана восточными идеями. И так далее. Если я подойти конкретно, у нас получится очень плачевное состояние. Почти нет христиан, да, не так. Это серьезность. Значит, мы сейчас учимся христианством. Благодаря Святому Богу, а те, которые не касаются вообще, не понимают духовного, как они могут быть христианами? Это формальное космическое одеяние чего? Арабизма, индуизма, индейцы, чернобожие, все, что хотите, но только не христианство. Самые главные идеи христианства. Первое, самое главное, абсолютно свобода. Ты хочешь грешить, сколько хочешь, пожалуйста. Христиан никогда не запретит тебе ничего. Первое, свобода. Второе, инкарнация. Третье, мистерия Святого Духа. Святой Дух учит нас, что есть христианство, кто есть Христос. Без Святого Духа это невозможно познать Христа. Понимаете, очень трудное положение. И доктор говорит, что когда мы видим население Европы, это существует население арабов, население чернокожих, население индийцев и так далее. Они приносят свою религию, дорогие мои. Индусы приносят свою религию. И в косметике христианство они преподносят, как будто это не христианство. Это индийское мировоззрение. В общем, и самую главную идею я обрисовал. И прежде всего я хотел пробудить вас именно ощущение того, что сложно. Это правильно, поэтому вот здесь как глубоко звучит, есть поведение пути Господа. Индус лучше понимает идею христианства, чем коренное население с этого. Его. Ты беседуешь с итальянцем, а суще ты беседуешь с египтянами. По религиозному мировоззрению я говорю. И так конкретно можно перевести, да? В Америке плачевнейшее состояние. Почему? Потому что население Америки это население арабов, монголов и китайцев. И причем они приносят духовную, большую культуру духовную, но не могут войти в плоть. Инкарнация у них получается наполовину. Они не полностью входят в тело физическое. Отсюда и отношение поверхностное. Если они имели, если американцы имели полное погружение в свое физическое тело, тогда они принесли бы то содержание духовных сокровищ, которые были на Востоке. А на Востоке были великие идеи. Отсюда и получается неудовлетворенность своих инкарнаций. И поверхностность. А это развивает уже страшнейшие материальности. Да. Мы должны знать, дорогие мои, наряду с тем, что выходит великое мировоззрение, мировоззрение силы сердца, через мировоззрение Святого Духа, и мы все, которые призваны к тому, чтобы действительно познать христианство, если мы к этому призваны, тогда мы действительно избранные. Это великое дело. Но наряду с этим происходит очень большие трагические ситуации. В чем заключается это, я хочу более усугубить. На земле человек имеет свою радость. Радость, что любит сына, дочь, радость, что любит своего возлюбленного, радость переживания прекрасного, да, природы, мира, когда человек радуется этому. У князя мира сего рождается огромное чувство ненависти ко всему. И у него есть огромная зависть тому, что человек радуется на земле. Поэтому люди, которые носят чувство зависти, это один из самых больших пороков души. И Айман инкарнируется для того, чтобы уничтожить всю радость человеческой на земле. С чем это связано? Все это связано с большими тайнами, да, понимаете, о чем говорят в духовном уровне. возьмем огромную радость рожденную из любви, да, Ромео и Джульетта. Ну, классический пример, да? Это радость, это огромный переживание любви, это натура яхты, а даже и ценность смысла. То, что мужчина любит женщину, женщина любит мужчину, это высокая культура яхты. Если бы родился яхты, а не айман, то восстановил бы яхты мистерию очага, мистерию семьи. Не было бы такого, то, что мы сейчас видим, такого колоссального развода и так далее, да? Как мы сказали, партнерство не было бы, было бы только любовь. Да? Бойфренд. Кто его бойфренд? Да? И так далее. Да. Один сочетание все. Инкарнация Аймана человека с большими трагическими последствиями. Прежде всего, Айман сумеет из земли упразднить всякую радость, всякое наслаждение земного понимания в человечестве. Возьмите великий произведение государства, да? Там Грушенко любит, там Настасья Филипповна, там Вечный Водович, любой роман, вообще большая огромная романа и так далее. Это любовь, это человеческое, божественное человеческое отношение, это любовь Яхве. Яхве посылает нам человеческую любовь, откуда происходит назначение человечества. А Иван завидует этой радости. И сделает все, чтобы развить полностью. И насладить патологическое переживание радости, наслаждения. Секс заменится патологическим, наркотическим состоянием. И человек будет через наркотики получать те удовольствия, которые должен естественным образом получать. А разве мы этого не видим? Да? Мальчик не хочет девочку. Не хочет. Девочка не хочет мальчика. Потому что это все заменяется патологическими положениями. Человек не хочет этого состояния быть. Оглушает себя алкоголем. Это возобьет до патологического уровня. Все человечество образится, потому что Яхве закончит свою миссию. Понимаете? Яхве в крови дает нам божественное переживание человеческих радостей. Это великая миссия Яхве. Яхве завершил свою миссию и пришел Христос. Теперь приходит Айман. Айман пойдет против Яхве, против Христа не сможет. Это исключено. Но для тех людей, которые хотят оставаться в обывательстве, вот их полностью уничтожить, то есть вносит патологические наслаждения, патологическое удовольствие. Понимаете? Это трагичнейшее состояние будет, когда Айман осуществит всю свою миссию. Когда закончит он свою инкарнацию, человечество будет полностью разрушено. У нас в крови не будет божественного. Об этом указывается во втором главе в Кане Каменской. Вина у них нет. Это вина у них нет, говорит о том, что кровь. Я есть Бог Авраама, Бог Исаака, Бог Якова. То есть в поколениях течет моя кровь, моя божественная кровь, Яхве. Яхве в духе формы, духе мудрости существа. Солнечные существа руководят всеми этими человеческими наслаждениями. Положительный, разумеется. Отношение мужчины и женщины это творчество Яхве. Это самое сокровенное. Зависть. И что радуешься этим? Это у них милости. Ну теперь злиться, и Айма тоже злится. Наши человеческие радости. Это все праздник. Потом он называется князь мира сего. Потом говорится, царство мое не от мира сего. Если мы не обратимся к духовной науке, не останемся в том царстве, князем которого является Айман. Понимаете? Мы должны знать, какому будущему мы стремимся. И мы должны быть вооружены. А те, которые примут Святой Дух, никто не коснется. Ни Люцифер, ни Айман и ни другие существа. Почему? Вам говорится, очень ясно сразу. Подождите, негативные существа говорят ангелы. Мы сейчас поставим печать, на лбу, их не трогать. Как? Те, которые примут Святой Дух, их не тронет. А остальных всех уничтожит. А уничтожит что такое? Это не исторгается человечеством, а изуродуется человечеством. И мы видим это хорошо. Земное состояние человек не переносит, он должен заглушить алкоголем. Он не может переносить земное состояние. Почему? Земное состояние приходит к князю мира сего. Приносит зависть, месть и все эти негативные чувства, да? Ненависть, особенно ненависть, да? И так далее, да? Ненависть к человеку, да? Поэтому, дорогие мои, благодаря чему все это сможет совершить? Те люди, которые не захотят принять истину, принять свет, принять другого Спасителя, они подпадут этому огромному нарождению, и поэтому должны точно знать, что только Святой Дух сможет оградить нас от всех этих напастей. А Святой Дух должен познать конкретно близкий успех. Социальных вопросов, вопросов национальности, вопросов материи души. Мы не должны посмотреть как двойственность, как дуализм. Это тайный материализм. Это очень трудно преодолевать. Здесь требуется огромная утонченность души. Когда душа чувствует, что всякое материальное состояние – это концентрированный свет. Это концентрированный душа духовный. Который переходит в метаморфозу, как я сказал, отсюда туда, отсюда сюда. И это все, разумеется, ради того, чтобы человек воспринял то, как он живет, когда засыпает. Входит в свет, переливается в свет и чувствует, что я есть в свет. Возрождается древнее индийское священнейшее мировоззрение. Так вам Азия. Так звучит в первой культуре самое высокое выражение индийского миросозерцания. Ты – это я. Смотришь на Луну, говоришь, ты – это я. На человека смотришь, на Марине смотришь, Марина – ты – это я. Саша – это ты – это я. Наташа – ты – это я. Индийское миросозерцание живет так. Смотришь на свой фотографию, говоришь, это я. Понимаете? Так вам Аси, как звучит древнеязыческом языке. Это величайшее переживание микрокосмоса. Когда смотришь луч света, это я. Когда смотришь молнию, это я. Гром, это я. Космическая мощь всей Солнечной системы, это я. Когда познание, обратите внимание, дорогие, когда познание переходит в самопознание, оживается древнее индийское, самое высокое миросозерцание, мира ощущение, мировосприятие, мировоззрение. То, что ты видишь, то, что ты чувствуешь, то, что ты воспринимаешь внешними чувствами и органами, это ты сам. Познание переходит в самопознание. Что преодолевается? Абстрактное качество мышления. Когда ты читаешь, ты находишься в абстракции. Но когда ты начинаешь переживать, что это есть ты, пробуждается микрокосмос. Видишь прекрасную Италию, да? Это ты. Все шедевры Италии, это ты. Это из твоей души рождение. Поэтому идея микрокосмоса самая высочайшая. И это самое сокровенное, самое высочайшее, упрятали. Человек развивается без идеи микрокосмоса, понимаете? То есть упраздняют суть христианства, суть Святой Троицы. Почему приходит Христос на землю? Что вы сказали? То, что вы знаете прекрасно. Дела, которые я творю, и ты сотворишь. Я – это ты. Ты – это я. Кто принимает меня в себя, как свою жизнь? Понимаете? Мы должны принять жизнь Христа, как свою жизнь. Ты – это я. Я – это ты. Видите? Значит, возрождение древней индийской культуры – это и есть то, что возродится в седьмой культуре. Вы должны закончить пятой. В пятой культуре, я сейчас скажу одно слово, чем я хочу, чтобы это запомнил, а потом на следующей лекции я скажу, извините, все вещи я записал для уже в том, но потом это я скажу. В пятой культуре мы должны закончить развитие индивидуальности. В шестой культуре мы должны развить особенно сильно идею индивидуальности. Но в седьмой культуре мы переходим к совершенно нечто совершенно другому. Теперь я продолжу эту тему. Я хотел подчеркнуть всю значимость, всю величайшую значимость идеи микрокосмоса. Когда мы говорим, что он немец, он итальянец, мы нарушаем идею микрокосмоса. Я не говорю, что вы сейчас должны это осуществить, да? Я говорю, идеи вы должны понять, правильную мысль. А когда мысль переходит в самопознание, о, тогда пробуждается микрокосмическое индивидуальное, да? Поэтому я очень конкретно советую. Вот я много лет назад, когда смотрел на солнце, я удивился, что за величие это. Как мы далеки от этого космического величия. Это должно приблизиться на... Понимаете? Поэтому каждый день хотя бы один раз, или семь раз посмотреть на солнце и сказать, что за величие, что за блеск, какие лучи, постоянно излучающие. Это все лучи, это я сам, это моя душа, это мой дух. Понимаете? В этом мы воспитываем наше сознание, чтобы мы перешли познание, перешли самопознание. Одно слово я хочу еще добавить, которое я продолжу, коснусь очень значительного также вопроса. Дорогие мои, мы должны знать, что когда душевно-духовное метаморфозируется физически телесно, этот процесс называется любовью. Мы из духовного мира приносим любовь, и силы любви преобразованы душевно-духовное нечто физически материальное, телесное. Это и сила любви, которую мы приносим из духовного мира. Мы находимся в духовных мирах царства любви, и сила любви переносит нас в земную инкарнацию. А когда мы из земной инкарнации переходим возвращаться в духовный мир, это происходит благодаря силе свободы. Поэтому сила любви и сила свободы движет реинкарнацией. Когда мы приходим в мир, мы приходим силой космической благодаря силе. А когда мы уходим, мы должны унести огромную силу свободы. Там, в духовных мирах, это самая сильная сила, сила свободы. Там нужна эта сила свободы. А здесь нужна нам любовь к людям, к искусству, к истине. Потом Господь говорит, кто жаждет, должен прийти ко мне и принять это. И что я этим хочу сказать, что когда мы читаем «Ex Deo Nascimus» от Бога мы рождены, то мы должны восполнить, сказать, полную картину. От Бога рождены, то есть Бог дал нам все. Потом идет удивительнейшее выражение «Ин Христо Морим». «Во Христе мы умираем». Что это значит, дорогие мои, конкретно? Что значит «во Христе умереть»? Разве возможно умереть во Христе? Это образное выражение, то есть мы должны войти в Царство Христа в полном покое. Абсолютная тишина по отношению к земным ценностям дает нам возможность войти. То есть переступить порог смерти, войти в Царство Христа. Царство Христа не принимает такую душу, которая не восполняется любовью истиной. Поэтому во Христе умереть – это очень высокое состояние сознания. И потом приходит третье предложение. «Эспиритус Санктум Ремиссимус». «Эспиритус Санктум Ремиссимус» – это «Святом Духом не возрождается». Да? Это начало пути личности и индивидуальности. Поэтому мы должны знать, что сошествие Святого Духа, праздник Святого Духа – это праздник истинной души, это праздник микрокосмоса, это Святой Дух пробуждает в нас универсальную душу, как я сказал, да? То есть, как говорится, духовное. И здесь учебники должны учиться на такой значительной, очень высокой, это то, что касается именно истинного христианства. Христианство интерпретировалось в течение веков, и первые христиане не смогли постичь истинную мистерию Бога. Средневековье тоже не могло, материалистическое потом 19 столетия тем более, и понимание христианства, как я сказал, начинается только и только с первого столетия. То есть с 20 столетия, потом равносильно первого столетия. Потому и равносильно, да? Святой Дух должен пронизать, прежде всего, царство искусства. Потому что в искусстве мы подсознательно проникаем в человеческое реальность начала. Они должны освободиться. И вот здесь мы касаемся удивительной тайны жизни человека. Дорогие мои, я вас не должен быть это новый день, но я просто хочу вспомнить это вместе с вами. Когда человек уходит из духовного, из физического мира, куда он возвращается? Ну, если абстрактно говорить, абстрактно, скажем, духовный мир, что еще можно сказать? Царство и небесные иерархии, но это будет абстрактное выражение. Человек, любой из вас, любой из нас возвращается к своему звездному состоянию. Звезда – это его земля, как бы образно говоря. Это его очаг, это его дом. Вы вспомните сцены превращения в создатель три кущи, Моисея и Иисуса. Вот эти три кущи указали на то, что каждый человек возвращается к своему дому. Здесь человек строит дом, да, имеет свои апартаменты, да, это его крепость, да. Также каждый человек имеет свою звезду. Человек, душа человека возвращается к своему звездному состоянию. Это его царство, это его родина. Но человек жил на земле. Человек связан с землей своей головой. А своими волевыми частями связан со своей звездой. И вот состояние Петра, как его распяли? Головой вниз, ноги наверх. Ноги – это, как вы знаете, это система конечности, система метаболизма, то есть обмена веществ, это волевая часть. Волевая часть упирается на звезды, царство, да? На свою звезду. Головой обращен к земле, то есть там, где человек приобрел свою свободу, это голова. Вы должны вспомнить, дорогие мои, своей головой мы инкарнируемся. Мы должны вспомнить из цикла там, шесть томов, да, реинкарнация. Там вот доктор говорит, вот чуть-чуть. Как мы рождаемся на Земле? Мы рождаемся на Земле не всей системы, а только головой. Голова рождается. Это как палец, поднимает его над водой, да, это реинкарнация. Потом опять вернет в воде. Это состояние духовного мира. Поднимает голову. И голову только выходит из духовного мира. То есть инкарнация происходит только системой головы. Голова это на земле указывает, да? Значит, человек так живет. Головой на земле, там, где он приобрел свободу. В звездном мире нет свободы. Если отсюда не поднимает, да? Поэтому распятие Петра это совершенно такой великий этот символ жизни человека. То есть, свободу он приобрел головой, а приятие на земле. Земля это его родина. Это он никогда не теряет в голову свободу. В духовном смысле, в душевном смысле. Звезда – это его дом, небеса. Это вторая дом. А всем телом – это он связан полностью с небесной иерархией. То есть три составных частей присутствуют в человеческом сознании, в человеческом мире, как в человеческой конституции. Голова опирается на земле, а не с землей связана, ноги связаны со своей звездой, а все телесные конституции, ритмической системы обращения крови Это небесный. Почему это вспомнил? Потому что будущий Иисус будет опираться на этих трех начал. Раньше как было? Раньше было, что человек являлся гением своей земли. Да, там был. Немцы являются немцы и так далее. Да? Гении. Рождается из духовного мира и из земного царства. Сочетание небесного и земного рождало искусство. Это было гениальное, да, творчество. А теперь три начала должны присутствовать. Начало головы, то есть земли, начало своей звезды и начало уже Святого Духа. Теперь уже Святой Дух является посредником для творчества. Поэтому три начала присутствуют, в будущем должно присутствовать, когда человек будет творить свои гениальные произведения. Это перефразируется таким образом, там, где двое или трое, три начала должны присутствовать, чтобы я присутствовал в середине. Поэтому в будущем искусство не будет рождаться только от земли и небесного мира. Нет. Звезда должна принять участие в творчестве. Земля должна принять участие. И Святой Дух. Почему? Святой Дух очищает, освещает все. Все самое прекрасное, то, что взял человек от земли, от звезды и от небесного мира, это есть будущее великое творчество. Начало великое творчество. Поэтому Святой Дух будет принимать активнейшие участия в творчестве. А теперь на Земле мы должны принять свет Святого Духа. Один очень важный момент, дорогие мои. Почему я часто говорю, что надо то, что вы читаете, должны прочесть хотя бы 4 раза. Хотя бы 7 раз. Почему? Потому что когда вы один раз читаете, например, лекцию, да, душа, она в основном искренняя. Когда вы один раз читаете, вы воспринимаете искренненную душу, то есть искренненным зеркалом. А когда вы четвертый раз читаете, зеркало очищается. И то, что Иван Пресвятый говорит, исправьте пути, да, чтобы прямо были пути. Вот когда мы 4 раз читаем, 7 раз читаем, уже прямое. Чистое становится цвета, и мы начинаем реально воспринимать прочтение. Это очень значительно, потому что если только один раз прочли, вы прошли свои, ну, искривленные зеркало. А когда вы уже 4 раза прочли, очищается сознание, и постепенно вы начинаете реально действительно воспринимать то, что там написано. Это всегда проверяется. Очень легко можно проверить. Что еще хочу добавить, это то, что, дорогие мои, мы должны непременно пробудить в себе переживание чувства микрокосмоса, как я сказал, но что рождается от переживания микрокосмоса? Рождается самая высокая ответственность нашего сознания. Почему? Потому что мы видим и конкретно воспринимаем, что принимаем участие в строении и в созидании всей Вселенной. Когда погружается чувство микрокосмоса, тогда рождается чувство ответственности. Ты ответственен за свое познание, потому что это твое познание рождает новую Вселенную. И вот это осознание этого рождает у нас ответственность, потому что ты ответственен, ну, что ты познаешь. А ты должен познать истину, потому что истина сделает вас свободным. Что такое истина сделает вас свободным? Ваше творчество будет истинным. Ваше творчество будет чистейшим. И это идет от Святого Духа. Поэтому праздник Святого Духа удивительно считаю, потому что это самая большая тайна, о которой мы сказали в прошлый раз, и сейчас я хочу просто напомнить, потому что это великая идея, как при воскресении рождается тело, воскресшее тело, нежданное и вечное тело, так и в сочетании Святого Духа рождается наша истинная душа. Бесконечная, нежданная, бессмертная и вечная. Поэтому рождение нашей души – это самое высокое и прекрасное. И здесь никто не способен отнять нас в эту радость. Радость я отдаю вам, и никто не отнимет. Потому что радость является от церкви, от души. Но это божественная душа рождается. Божественная душа всего человечества уже инкарнирована. Понимаете? Посмотрите. Если человек не будет признавать истинный смысл праздника Святого Духа, то он вне этой божественной души будет развиваться. А это у него имена армейских существ. Они не будут участвовать в воскресении души. Поэтому сошествие Святого Духа – это есть воскресение души. Воскресение – то есть наши мысли, представления, наших чувств, наших волевых качеств. Поэтому самое главное, дорогие мои, самое главное, вы неправильно понимаете, самое главное не то, что произошло в первом столетии, а самое главное то, что происходит сейчас. Потому что сейчас рождается душа, которая приобретает свободу. И из свободы приобретает истинный смысл именно мистерии Бога. Потом доктор говорит, до 20-го столетия никто не воспринимал, в чем суть Воскресение Христа. Божественная душа из свободы постигает миссию именно мистерии Бога. Тогда и осуществляется Пан Слава Павла. Не я, но Христос вам. Без рождения Божественной души это вообще невозможно, дорогие мои. Это же логично, нет? Если ты имеешь святой сосуд, то как ты можешь познать самое священное, самое святое, то, что произошло на земле? Но когда рождается сошествие Святого Духа, когда переживается душа, душа соприкасается с самым святым, самым священным, то, что есть свое. Отсюда рождается познание, переходит в самопознание. И те, которые не смогут родить в себе именно Божественную Душу, то есть сошествие Святого Духа, они не смогут осуществиться в состоянии микрокосмоса и в состоянии первой индийской культуры. То, что ты постигаешь, это ты сам. А жестом душа может это. Потому что самое священное у нас то, что есть, это душа. Это есть праздник сошествия Святого Духа. А отсюда мы можем воспринимать абсолютную действительность, абсолютную реальность, и это пронизит нас во всех разных. Тогда и только тогда начинается осуществление смысла слова Павла. Не я, но Христос у нас. Все. Я очень
спасибо.